Говорит Радио Свобода. Час пресса, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о политических процессах, которые происходят в эти дни на Ближнем Востоке и так или иначе скажутся на российской внешней политике. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт ушел в отставку. Ушел в отставку после того, как правящая партия Кадима избрала нового лидера, министра иностранных дел этой ближневосточной страны Ципи Ливни. Госпожа Ливни приступила к формированию новой правительственной коалиции. Приступила в непростой момент для ближневосточного мирного процесса и для взаимоотношений между Россией и Западом. Как будет происходить формирование этого правительства? Как будут формироваться российско-израильские отношения при новом израильском премьер-министре? А может быть, им вообще станет совсем другой человек в недалеком будущем? Об этом мы поговорим с гостями нашей сегодняшней программы. Заместителем главного редактора тель-авивской газеты «Вести» Сергеем Подражанским. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
И политологом Александром Иофе. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Ну и вот первый вопрос к вам, Сергей. Можно ли в принципе считать, что новая правительственная коалиция в принципе состоится и Ципи Ливни станет главой израильского правительства, сменив Эхуда Ольмерта? Или пока что мы наблюдаем всего лишь такие внешние внутриполитические маневры?
Воздержимся от всяческих определений. Я сразу вас поправлю, Виталий. Ольмерт не ушел в отставку. Ольмерт подал президенту письмо об отставке, и сейчас в Израиле существует так называемое переходное правительство, которое будет существовать до тех пор, пока не будет создана новая правительственная коалиция, которую удастся или нет создать Ципи Ливни, которая победила на предварительных внутрипартийных выборах на праймерис в партии Кадима. Тут полным ходом начался всеизраильский внутрипартийный торг о том, кто входит, кто не входит в коалицию. Ничего неожиданного в этом не было. Попытка Ливни создать правительство национального единства или широкую коалицию, как это и предвиделось, сразу же натолкнулась на неприятие со стороны партии Ликуд. Широкой коалиции не будет. Скорее всего, ей, возможно, удастся создать правительственную коалицию примерно в том же объеме, в котором она и существовала при Ольмерте. Возможно, к ней присоединится еще партия Мерец, которая готова войти в правительство. Это крайняя левая составляющая нашего политического спектра.
А вы как, Александр, считаете? Может быть, Ципи Ливни все-таки не удастся ничего создать, потому что для ряда израильских партий выгоднее сейчас пойти на выборы, чем формировать правительство во главе с новым премьером? Понятно, что уже потом, когда Ливни станет премьер-министром, бороться с ней будет гораздо труднее, чем сейчас.
Виталий, значит, я в принципе считаю, что Ципи Ливни оказалась в очень нелегкой ситуации, причем во многом оказалась не по своей воле, а ее, если пользоваться современным русским языком, ее подставили. Не надо, наверное, в этом искать большой конспирологии, но давайте просто посмотрим на календарь. У нас праймерис в Кадиме состоялись 17 сентября. И на ней в первом туре, с очень небольшим отрывом, если надо будет, мы об этом можем поговорить подробнее, там есть интересные подробности, и министр иностранных дел Ципи Ливни выиграла у министра транспорта Шауля Мафаза. После чего, буквально через несколько дней, действующий премьер-министр Ольмерт подал президенту Пересу заявление и стал главой переходного правительства, как правильно сказал господин Подражанский. А 23 сентября президент вручил Ципи Ливни мандат на проведение коалиционных переговоров, мандат на создание нового правительства, то бишь на проведение коалиционных переговоров. По закону нашему, у нее на это имеется ровно 42 дня. Теперь мы посмотрим на календарь и увидим такую приятную особенность. Что у нас? Во-первых, на следующей неделе начинаются длительные осенние еврейские праздники. Новый год, судный день, праздник Кущи.
И продолжается, конечно, не 42 дня, но около того.
Ну, полсрока. Это еще полдня. Значит, прошли праздники, во время которых, в общем, серьезные переговоры, конечно, будут идти, но, скажем так, с половиной интенсивности. Останется времени всего ничего. Надо будет договориться о коалиции в очень непростой политической ситуации. Но 11 сентября у нас в Израиле муниципальные выборы. И вот это уже гораздо, гораздо более серьезно. Получается, что коалиция – это всегда компромисс. Договаривающиеся стороны, каждый должен чем-то поступить. Если задуматься о том, захочет ли какая-то серьезная партия накануне муниципальных выборов, ну, скажем, откровенно понизить свой электоральный рейтинг тем, что они не будут стоять в позе и говорить, что мы непримиримые, а пойдут на компромиссы, у меня ответ – это крайне маловероятно. А срок создания правительственной коалиции у Цибели истекает примерно 5 ноября. 5-6 там можно насчет вас последней цифры торговаться. То есть госпожа Ливни оказалась в очень и очень непростой ситуации, или, скажем так, ее поставили в очень непростую ситуацию. И я боюсь, что шансы на успех невелики именно из-за, прежде всего, не из-за праздников, а из-за муниципальных выборов.
Я понял вашу мысль. Напомню, что сегодня в программе «Час пресса» участвует заместитель главного редактора тель-авивской газеты «Вести» Сергей Подражанский и политолог Александр Иоффе. Мы обсуждаем обстоятельства формирования нового израильского правительства и российско-израильские отношения, которые могут так или иначе возникнуть в результате вот этого переформатирования власти в Израиле. Я вам поясню, Сергей, почему я интересуюсь именно вот отдельно, условно говоря, выборами, отдельно формированием коалиции. Потому что вот формирование коалиции и дальнейшее существование правительства – это действительно отношения Израиля и России, да, то есть в любом случае новому израильскому премьеру так или иначе придется их выстраивать вот этой кризисной ситуации, которая есть. А новые выборы – это заигрывание с так называемым русскоязычным населением. А заигрывание с русскоязычным населением и отношения с Россией – это, ну, скажем так, не одно и то же. С точки зрения позиций самих политиков, конечно.
Заигрывание с русскоязычным населением имело место быть и во время праймерис в Кадиме, поскольку был отдельно взятый штаб Ципи Ливни, специально посадил людей, которые якобы специалисты по русской улице. То же самое сделали все ее конкуренты, они тоже пытались разыгрывать эту карту. Взаимоотношения с Россией и борьба за русские, так называемые, голоса – это вещи, ну, совершенно не сопряженные между собой никаким образом. Что касается того, как будет строиться вся ситуация вокруг создания нынешней коалиции, тут не только муниципальные выборы, тут не только русская улица, тут очень много вопросов. Вот, например, ушедший якобы в политическую отставку Шауль Мафаз вдруг взял, да и заявил, что вполне возможно, что он и вернется в политику. Так что нас ждет еще очень много интересного.
Александр, вот вы упомянули о том, что Ципи Ливни победила на праймерис в Кадиме с таким вот не очень большим перебесом. Действительно, об этом стоит поговорить, потому что это достаточно такое было неожиданное для всех наблюдателей событие. Считали, что Ципи Ливни бесспорный лидер в гонке, которая происходила в Кадиме за пост лидера этой партии, и считалось, что она именно этому обязана, и своему авторитету, и своей умеренной позиции и так далее. А между тем у нее же и у Шауля Мафаза, бывшего министра обороны Израиля, почти одинаковый результат был на этих выборах. Почему это так вообще произошло? И, может быть, опять-таки, мы всегда, когда что-либо пытаемся понять, недооцениваем настроение, реальное настроение населения?
Виталий, вы знаете, тут есть, скажем так, несколько постов у этой проблемы. Ну, во-первых, я думаю, что ни для кого не секрет, что в любой стране существуют выборные технологии. То есть и в такого рода выборах, а тем более во внутрипартийных выборах, принимают участие, скажем так, свободные, независимые люди, а принимают участие также люди, которые называются подрядчиками голосов. Это пришло из Америки, еще из Америки 19 века, и, в общем, везде достаточно прочно укоренилось. Значит, поэтому подрядчики голосов в значительной степени работали на конкурентов Ципи Ливни. Ну, скажем так, хотя у Ципи Ливни тоже были подобного рода деятели в ее предвыборном штабе. Скажем так, на свободном рынке, хотя, конечно, понимаете, очень трудно подвести какую-то социологию или еще что-то под то, чей голос какой. Ципи Ливни пользовалась большим авторитетом, потому что это действительно, если у нас будет время, мы об этом поговорим особо, без преувеличения выдающийся человек и, в общем, достаточно новое, хорошее и приятное явление на израильской политической сцене. Но, тем не менее, получилось так, что она выиграла из 70 тысяч членов партии Кадима. Пришло голосовать меньше половины. И среди вот этого дела Цепелинди выиграл с перевесом 431 голос. Это меньше 1%. При том, что на одном из избирательных участков выборы были аннулированы, а там в урне находилось 430 голосов. Большинство из которых, как по неофициальным данным, было за МОФАД. То есть разница может оказаться просто в один голос. И это действительно очень неожиданный результат, поскольку и в медиа-сообществе, скажем так, и в, ну, давайте назовем это словом, политическая элита, Цепелинди считалась более предпочтительным кандидатом, потому что возлагались определенные надежды, что она вытащит нашу страну из той непростой политической ситуации, в которой страна находится, прежде всего, из-за всех коррупционных скандалов, связанных с предыдущим и ныне действующим премьер-министром Ольмертом. Вот такая история. Но при этом, что интересно, продолжение той полуконспирологической теории, которую я начал развивать, что конкурент Цепелинди, господин Шауль Мафаз, не пошел ни на какие судебные действия, связанные с опротестованием результатов выборов, а там были нарушения. Там было продление времени голосования сверх заранее намеченного. То есть, грубо говоря, изменение правил игры в процессе игры, что, строго говоря, не является полностью фейерплей. Были там другие нарушения, это все можно было бы оспорить. И к большому удивлению, этого не произошло на суде Цепелинди. Может быть, именно в развитии того, что я сказал, что всем выгодно, чтобы яркий человек Цепелинди сломал себе шею на попытках собрать коалицию в ходе еврейских осенних праздников и накануне муниципальных выборов. И тогда выйдет господин Шауль Мафаз весь в белом и скажет: а вот я. Сергей... Я не исключаю такого разворота событий.
Это при том, что Шауль Мафаз фигура не общенациональная, я бы сказал. Это, во-первых... И, во-вторых, там много вопросов вокруг праймерис, подготовки к праймерис. Праймерис просто показали полный крах нашей системы, наших политических предсказателей, экзит-полов. Показало то, что наши политтехнологи выдают желаемое за действительное. Поскольку накануне праймерис, еще утром, разница планируемая в набранных голосах 25% в пользу, естественно, Цепелинди. Это полный крах наших кассандр политических.
Сергей, я вот упомянул Александра Бахуди Ольмерте. Это ведь тот человек, политическая карьера которого таким вот странным образом завершилась. Я видел сейчас высказывание в одной из израильских, по-моему, в Гаарец, в одной из израильских газет, о том, что фактически Эхуда Ольмерта заставили уйти пресса и правоохранительные органы, но отнюдь не суд, который еще не признал его виновным ни по одному из выдвинутых обвинений. И казалось бы, что с точки зрения формального права необходимо, чтобы человек сначала был признан виновным, а потом уже ушел с поста премьер-министра. Здесь произошло все иначе. Да?
Здесь произошло все иначе, произошло достаточно необычно для Израиля, где пока человек не садился на скамью подсудимых, он не оставлял ни одного поста. Хотя вот был прецедент совсем недавно с предыдущим министром финансов Авраамом Герзоном, суда тоже не было, а он был вынужден покинуть свой пост. С той же настойчивостью, с какой пресса втюхивала, если можно так сказать, Ольмерта перед последними выборами народу Израиля, с той же активностью и с той же настойчивостью в последнее время пресса его же и топила. Тут много, много тем, тут нужно говорить и о конспирологии, и об израильских элитах, и о чем угодно. Но тут можно говорить и о том, что Ольмерт в кресле премьер-министра человек случайный. Как и многие ушедшие за Ариэлем Шароном в новую партию, в партию Кадима, ему ничего не светило. Он был уж совсем на вторых ролях при всех своих амбициях и заслугах перед партией. Он в Ликуде, в тогдашнем, был совсем на вторых ролях. И не планировался он, естественно, ни в какие премьер-министры. И тут с Шароном произошло то, что произошло. И вот нечаянно пригретой славой над нами царствовал тогда. Вот как у Александра Сергеевича, так и произошло с господином Ольмером.
Не думайте, что господин Ольмер за это время стал именно политическим деятелем, который мог все-таки...
Он и был серьезным политическим деятелем. Проблема в том, что он человек не очень популярный среди избирателей, но он давно в политике, он один из принцев Ликуда, так называемых принцев Ликуда. Он человек, у которого был достаточно серьезный политический вес. В конце концов, он бывший мэр главного города Земли.
Александр, вот господин Ольмерт утверждал всегда, что он в свои последние месяцы на посту премьер-министра попытается посвятить, ну, не говорил попытается, это я скорее говорю попытается посвятить мирному процессу договоренностям с палестинцами, но последние события говорят о том, что между Израилем и палестинской автономией вряд ли будет что-то подписано в этот период, что это уже придется решать с преемником господина Ольмерта. Почему все-таки не получилось, как вы считаете, ничего не получилось довести до конца?
Ну, Виталий, вы понимаете, не получилось, потому что наше, на самом деле, общество, которое у нас все-таки существует, несмотря на все изъяны нашей политической системы, оно, в общем, до сих пор по-настоящему не отошло от травмы того, что произошло после эвакуации поселения из Газы, и тем, кто там пришел к власти, и что они там начали творить. И поскольку ясно, что, в общем, мирное соглашение с палестинцами в той или иной форме должно включать в какой-то степени уход с территории западного берега реки Иордан, и все не понимают, как можно договариваться с людьми, которые на предыдущем раунде договоров показали, к чему приводит подобного рода договоренности. Это, так сказать, самый корень. То есть общество это еще не пережило. И непонятно, как все это будет происходить. А поскольку нет понимания ни с нашей, ни с палестинской стороны, ну, скажем так, общего соглашения о принципах такого регулирования, потому что то, что они хотят, и то, чего мы хотим, показало свою, скажем так, компромисс в этом вопросе показал свою нежизнеспособность на примере сектора Газа. Поэтому не ясно, куда двигаться, ни им не ясно, ни нам не ясно. При всем желании, обоюдном желании, я подчеркиваю, со стороны разумной части палестинского народа, которая там, ну, не доминирует, но, по крайней мере, представляет около половины, и разумной части израильского народа, который явно превышает половину. Но мы не знаем, как договариваться с палестинцами. Поэтому технические вопросы на переговорах и буксуют.
Но мы не знаем, с кем договариваться.
Да, правильно, мы не знаем, с кем договариваться, потому что мандат у руководителя палестинской автономии истекает.
Ну и мандат.
У нас тоже с мандатом.
Да, в Израиле тоже есть проблемы с мандатом. Так
да,
можно
никак.
Не...
Ну, поэтому это были при всей благодарности американцам, которые пытаются решить этот вопрос, скрыть этот гнойник и успокоить Ближний Восток, это были не более чем благие намерения администрации Буша загнать реальный процесс в некое прокрустово ложе. Ну, как всегда, любая наука прокрустика приводит к одному и тому же результату.
Ну, вот это, кстати, интересный момент, да, ведь президент Соединенных Штатов действительно обещал решить этот вот кризис ближневосточный, обещал добиться какого-то мирного регулирования до окончания своего президентского срока. Сейчас мы можем уже констатировать, что до окончания президентского срока Джорджа Буша никаких серьезных вот таких вот движений вперед не будет, и эту проблему придется так или иначе решать новая администрация. Это еще один такой важный момент, характеризующий американские внешнеполитические проблемы в последнее Конечно. Время.
Да, это сквозь зубы признал вчера в ООН даже Шимон Перес, что да, видимо, нам в этом году все-таки, к сожалению, не удастся с миллионом оговорок, но поставил такую жирную точку.
Ну, да, Александр.
Да, господа, да, это действительно правда, потому что, скажет наш патриарх, да, наш умнейший человек, президент Шимон Перес, это все вчера признал. И тут вот проблема в связи с передачей власти в Израиле, она еще тоже очень сложная, потому что Ципи Ливни, которой посвящена наша сегодняшняя передача, по большому счету у нее, наверное, есть одна проблема. Никто не знает, поскольку это не проверено практикой, как она будет вести себя в условиях интенсивного давления на нее. В отсутствие интенсивного давления она великолепна, я не побоюсь этого слова. Но опять будет время, мы об этом поговорим, о ее жизненном пути. Она показала себя во многих сферах деятельности выдающимся человеком, без преувеличения выдающимся человеком. Но
вот, а вот давление не выдерживали даже такие яркие личности израильского политического небосклона, как Нетаньяху, как Шарон и прочее.
Да,
я уже не говорю о Пересе с Рабином.
Ну, насчет весовой категории Нетаньяху и Ливни, я бы, конечно, не стал так договор
ставить. Это у вас разошлись политические симпатии.
Нет, это не политические симпатии.
Нет, я имею в виду насчет оценок личности Нетаньяху и Ливни. Нетаньяху тоже...
Нет, дело в том, что Нетаньяху уже этот путь один раз прошел, поэтому мы можем оценивать, что было сделано. Здесь человек находится просто в начале этого пути, неизвестно, пройдет ли он его. Да? Вот о чем речь.
Абсолютно верно.
Ну, вот тут интересная вещь, да, что мы, опять-таки, вот пытаясь понять, как Ливни может строить отношения с Москвой, считаем, что она вот сделала целый ряд шагов, которые так или иначе должны были продемонстрировать ее как бы готовность улучшать отношения с Россией, их развивать. Это и то, что была делегация, довольно, кстати, странная история, да, делегация Кадимы в Москве встречалась с представителем партии «Единая Россия». И она там воспринималась в Москве как делегация, которая приезжала от имени Ципи Ливни. И затем вот при остановке поставок израильского оружия в Грузии, как раз в разгар российско-грузинского конфликта, тоже достаточно такое интересное явление, которое тоже в Москве связывали с именем Ципи Ливни. Но вот о чем я хочу, чтобы мы поговорили с вами, господа, уже во второй части нашей программы, после выпуска новостей, это то, что Ципи Ливни могут с большим опасением воспринимать российские политические деятели именно из-за ее вот такой вот как бы интересной биографии, да, потому что она не просто там профессиональный политик, она профессиональный агент Моссада, спецслужбы. Фактически
коллега
Владимира Путина, а коллег всегда боишься, и не просто коллега Владимира Путина, она ведь дочь фактически профессиональных подпольщиков. Ее родители познакомились в поезде во время экспроприации денег из этого поезда. Это вообще одна из самых романтических историй, которые вообще возможны в большой политике. Люди грабят поезд, знакомятся друг с другом во время этого вооруженного ограбления, и потом от их брака рождается возможный премьер-министр Израиля. Тут можно только аплодировать историческим обстоятельствам. Поговорим об этом и с Сергеем Подражанским и Александром Иоффе сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода, так что оставайтесь с нами. Уважаемые слушатели, мне осталось только вам сказать сейчас, что сегодня вы сможете послушать в 19:07 после выпуска новостей в программе «Время гостей» беседу Игоря Виктора Резнукова с Игорем Кучеренко, президентом международной коллегии, вице-президентом международной коллегии адвокатов Санкт-Петербург, и Игорем Сошниковым, членом политсовета Петербургского отделения СПС, относительно создания внутрипартийного объединения «Консультативный совет членов СПС Петербург».
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Самарской области на территории колонии строгого режима номер 6, где произошли беспорядки, найдено обгоревшее тело заключенного. Об этом сообщило местное управление Следственного комитета при прокуратуре России. Ранее корреспондент «Радио «Свобода» сообщал, что в результате беспорядков пострадали свыше 30 заключенных. В Назране в результате вооруженного нападения ранен водитель министра финансов Ингушетии. Он доставлен в больницу. По данным органов, неизвестный выстрелил в водителя, когда он находился возле подъезда своего дома. В Абхазии депутаты Народного собрания ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, подписанный неделю назад в Москве. На голосовании присутствовал президент республики Сергей Багапш. Госсекретарь США Кондолиза Райс и глава МИД России Сергей Лавров встречаются сегодня в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Представитель Райс сообщил, что главная тема переговоров – ситуация вокруг ядерных программ Ирана и Северной Кореи, но будет поднят и вопрос о недавнем военном конфликте между Россией и Грузией. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент США Джордж Буш призвал к активной борьбе с терроризмом и распространением ядерного оружия. Он также осудил Россию за ее действия против Грузии. Власти Судана заявили, что ими установлено местонахождение 19 заложников, захваченных в Египте в прошлую пятницу. Представитель суданского МИДа сообщил, что они находятся в пограничном районе между Суданом, Ливией и Египтом. В западном пригороде Кабула в результате двух взрывов в течение нескольких часов погибли 5 полицейских и был ранен глава городской уголовной полиции генерал Али Шах Пактевал. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Час прессы на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Говорим сегодня об обстоятельствах формирования нового правительства в Израиле, о российско-израильских отношениях при новом премьер-министре этой страны Ципи Ливни. Беседует с нами заместитель главного редактора тель-авивской газеты «Вести» Сергей Подражанский и политолог Александр Иоффе. Вот наш номер телефона 8 800 222 12, это прямой бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации, так что звоните, уважаемые радиослушатели, задавать свои вопросы. Сергей, вот мы остановились именно на этом. Может ли бывший агент Моссада Ципи Ливни найти общий язык с бывшим офицером Комитета государственной безопасности СССР, а затем главой Федеральной службы безопасности России Владимиром Путиным? Так или иначе, они теперь прямые собеседники, да? Два премьер-министра должно быть.
Мне кажется, вполне могут, тем более, что в своей разведиерархии они оба были примерно на одинаковых, не особо высоких постах. И отношения к судьбам мировой политики в то время не имели. И сегодня, значит, вознесшись на вот эту самую вершину власти, они должны, я думаю, попытаются находить общий язык. И в этом, как и в любых политических отношениях, очень многое будет зависеть от личной симпатии друг к другу. Вот. Мне кажется, что Ципи Ливни готова к диалогу с Россией, готова к диалогу с Россией из вполне лояльных к ее нынешней власти позиций. И мне кажется, что ее тоже должны вполне с удовольствием выслушивать и принимать в Кремле и приезжать с ответными визитами. Так мне кажется, все-таки.
Александр, Александр, вот я вот вам хотел какой вопрос задать относительно вот, собственно, всех этих теоретических отношений между Россией и Израилем. Сейчас есть практическая вещь, это вот фон, неожиданный фон российско-грузинского конфликта, когда российские средства массовой информации обвиняли Израиль в поставках оружия Грузии, и когда в самом Израиле была отнюдь неоднозначная реакция на происходившее между двумя бывшими советскими республиками. Я знаю, что и в израильских газетах, и в русскоязычных прессе, и в обществе одна часть людей безоговорочно поддерживала Россию, поддерживала Грузию, и найти здесь какую-то, так сказать, здравую оценку того, что на самом деле произошло на Северном Кавказе, было очень непросто. Это такое тоже неожиданное достаточно обстоятельство происшедшего и реакция на них в вашей стране.
Виталий, ну, я с удовольствием отвечу на ваш вопрос, но сначала все-таки я потрачу минутку на то, чтобы внести свои 5 копеек в масадовские истории.
Потратьте, все хотят говорить о Моссаде, я знаю, да.
Да, мне представляется, что в России несколько переоценивают это обстоятельство. По той простой причине, что у нас девчонки, как известно, служат в армии. Поэтому девочка из хорошей боевой, так сказать, семьи бывших подпольщиков, когда она пошла на службу, обязательную военную службу, она не захотела заниматься подачей кофе, а пошла присущей девчонкам и мальчишкам в этом возрасте романтикой служить в Моссад. Она там долго не прослужила. Она там ровно дослужилась до лейтенанта, то есть получила вторую звездочку и ушла оттуда. И закончила юридический факультет, пожалуй, лучший юридический факультет в Израиле был, в Бар-Илановском университете. Стала довольно известным адвокатом, потом пошла в политику и занимала гораздо более высокие, в этой политике гораздо более высокие посты, чем в пресловутом Моссаде.
Проще говоря, вы хотите сказать, что Ципи Ливни более удачливый человек, чем Владимир Путин, потому что она из Моссада сразу ушла, а он в КГБ вынужден был задержаться.
Безусловно. Давайте мы не забудем о том, что первой должностью, большой должностью Ципи Ливни было то, что она работала, скажем так, израильским Чубайсом. Она возглавляла управление по приватизации. То есть наша рыжая против вашего рыжего.
Ну вот, это вот тоже интересная такая параллель. Да, давайте теперь вернемся к Грузии. Вот, да.
Теперь вернемся к Грузии. Значит, несомненно, там есть личный вклад нашего министра иностранных дел Ципи Ливни. И вызван он тем, что нет смысла портить отношения с качестве великой державы России из-за Грузии и из-за, ну, скажем так, не совсем однозначных ценностей, представляющих, которые представляет собой и Михаил Николаевич Саакашвили. Поэтому стороны пришли к какому-то компромиссу. Да, пока была такая возможность сделать это, Израиль не столько поддерживал демократию, сколько зарабатывал деньги в Грузии. А Израиль там заработал какие-то деньги, поставкой вооружений, поставкой инструкторов. А это было очень правильное решение, потому что грузинский солдат, для того, чтобы их, скажем так, привести в чувство, им нужны были хорошие инструктора. Совершенно ясно, что, скажем, американский сержант, профессиональный или немецкий профессиональный сержант, он не так глубоко понимает ментальность достаточно южного человека. А израильский профессиональный сержант, при том, что наша армия вполне профессиональна, он ближе находится по уровню понимания, поскольку ему приходится иметь дело с ничуть не лучшим человеческим материалом, имея в виду 18-летних пацанов, которые после, так сказать, улицы приходят служить в ведущие боевые действия армии. Поэтому это было правильное решение и с грузинской стороны, и с нашей стороны. Но как только это стало вызывать ненужную напряженность в большом мире, не в двухсторонних грузинско-израильских отношениях, а действительно в реальной большой геополитике, от этих контактов пришлось уйти. Это еще раз показывает, что и Ольвер, свободный от расследования коррупционных скандалов времени, и его министр иностранных дел, они прагматики, они системные люди. Они понимают, что можно и что нельзя. И где лежат красные дыры.
Вы хотели что-то добавить, Сергей?
Да, в общем-то, поскольку это было результатом скорее бизнеса, чем любви к демократии. А тем более, что бизнесом там занимались тоже очень серьезные люди, отставные наши министры, мэры и так далее, вроде Рони Мило. Вот. И поэтому, когда сошел разговор о том, что происходит на Кавказе, и о том, что может случиться в случае поставки серьезных вооружений южному соседу бывшего Советского Союза, Израиль выбрал меньшее из зол, вполне прагматично и спокойно.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Бровкин Александр Сергеевич из Пензенской области. Вот я хотел задать вопрос, почему «Голос Израиля» прекратил вещание на Россию на русском языке?
Да, понятен ваш вопрос, Александр Сергеевич. Может, вы можете ответить на этот вопрос?
Я думаю, что вопрос, требующий очень простого ответа. Пропаганды Израиль, как известно, не ведет, а финансовое состояние нашего управления, госуправления по телевидению и радиовещанию аховое, как и любой государственной корпорации в западном мире, за исключением BBC. Но, насколько я знаю, они сократились, но ведутся, но в сокращенном объеме.
Нет, они на коротких волнах вещания не ведут вообще.
На коротких?
Да.
Нет, но
Александр Сергеевич, вероятно, это имел в виду, да.
Это имел в виду, да. Но, в принципе, и на вещание существует, но в скукоженном виде.
Ну,
да.
как и многие вот радиостанции того незабываемого периода холодной войны.
Которые решили, что демократия настала, победила во всем мире, и поэтому можно.
И теперь можно все слушать через интернет.
Да.
Не исключая, кстати, радио «Свободу», у которой коротковолновое вещание сейчас находится в ужасающем.
Это будем считать это критикой в наш адрес, потому что мы продолжаем вещание на коротких волнах и не собираемся пока его останавливать в любом случае.
Полдня, Виталий, простите, полдня вместо 23 часов и с очень урезанным волновым.
Можем тоже пригласить наших радиослушателей в интернет, в том числе и израильских, потому что хотел бы напомнить, что основной наш слушатель, он в России, здесь в России у нас есть радиостанции-партнеры на различных волнах и так далее. Тут другая немножко политика, да, потому что очень важно сейчас иметь реальный охват аудитории, а ведь коротковолновые приемники, они во всем мире уходят в прошлое. У нас есть слушатель, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Как Израиль думает Александр Добрый из Петербурга. Как Израиль думает заглаживать свою вину перед Россией за поставки оружия Грузии? И, может быть, евреи.
А мы об этом только что говорили. Александр, либо вы слушаете программу и задаете вопросы, либо вы не слушаете программу и не задаете вопросы. Уж я же все это спрашивал только что. Мы же об этом 5 минут уже разговаривали. Очень нужно, понимаете, вот, господа, чтобы Израиль за что-нибудь загладил вину перед Россией. Это, в общем, мы даже, да, это как в хорошем, это, Гарике Губермана. Эпиграмме на Горбатова. Я сам Горбат, стихи мои Горбаты, кто виноват? А дальше... Да, ну вот... Вот это вот ответ нашему уже уважаемому радиослушателю. Правда состоит в том, что в грузинской политической элите действительно немало людей, которые являются выходцами из Израиля. И в самой Грузии этот израильский образ эксплуатируется и президентом Грузии Михаилом Саакашвилем, и его соратниками, что тоже совершенно не бывало, так сказать, с точки зрения недавней политической истории и советской политической
истории. Что говорит об узости спектра его союзников действительных. Он вынужден просто потрясать все время одними и теми же фамилиями, и теми же... Ну, понятно все.
А вот община грузинских евреев в Израиле, она, вероятно, по-другому реагировала на события, чем остальная часть израильцев.
Однозначно прогрузинский, конечно. Однозначно прогрузинский.
Ну, вот это тоже такой любопытный момент, да, потому что я совершенно не убежден, что в любой такой, любой стране была бы обеспечена такая поддержка ее бывшего еврейского населения в Израиле, да, то есть это все-таки...
Это очень длинный разговор, вот вы попробуйте поговорить с выходцами из Азербайджана о Нагорном Карабахе или о событиях в Сумгаите, они будут однозначно на стороне азербайджанской, а не армянской. В массе своей, опять-таки, есть, конечно, исключения, в массе своей. Это вообще интересный разговор и вообще замечательная тема для психологов, социологов, для кого угодно.
Но это, может быть, еще и говорит о том, что на самом деле вот того вот русскоязычного еврейства, о котором так любят говорить, его не существует, что оно тоже как бы вот разделено по таким вот национальным, условно говоря, республиканским, вот, наверное, бывшим республиканским квартирам.
Да. Это тоже отдельная тема. Русская, в кавычках, община и в Израиле, и русская диаспора во всем мире. Вот, понятно, что человек, выходец, скажем, из города Шахрисабз в Узбекистане, он, конечно, по-русски говорит, поскольку должен был учиться в школе в советской. Но его отношение к России совершенно будет не тем, что вот у господина Йоффе, который приехал из Белокаменной в Израиль.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, вы меня слушаете? Алло.
Говорите. А, да, да, вас день. Только представьтесь.
Я,
да, вас только представьтесь.
Иван из Москвы, я тоже хотел задать...
И выключите радио, выключите.
Я давно выключил. Я тоже задал вопрос.
А почему я эхо слышу? Да.
Алло. Алло.
Да, задавайте. Да, я да, задавайте, задавайте.
Хотел задать вопрос в отношении Грузии. Я очень благодарен, что вы очень подробно эту тему осветили. Но у меня вот осталось еще пару совсем маленьких вопросов. Первое, у меня сложилось такое впечатление, что как-то немного изменилось в последнее время отношение Штатов к Израилю. И второе, какие сейчас отношения с арабским окружением у Израиля? Спасибо.
Спасибо. Господин Ильф, давайте начнем с вас. Может быть, вы ответите на вопрос слушателю, изменилось ли отношение Соединенных Штатов к Израилю?
Вы понимаете, оно и да, и изменилось, и не изменилось. Соединенные Штаты сейчас абсолютно непонятно, что будет, начиная с января месяца. Поэтому, естественно, все это дело, так, скажем так, игра в длинную, она зависла в ожидании ноябрьских выборов в Соединенных Штатах Америки. Игра в короткую, нет, там ничего не изменилось. Соединенные Штаты пытаются что-то сделать, причем пытаются, как всегда, пытаются делать что-то хорошее. И это не всегда получается. Мы с Соединенным Штатом хуже относиться не стали, вряд ли когда-нибудь станем, поскольку понимаем, что вообще на самом деле, по большому счету, единственный гарант нашего существования и выживания Соединенных Штатов Америки. Я думаю так.
Сергей, вот, может быть, вы, как мы с вами поговорим об арабском окружении, но я бы хотел вот в каком разрезе поговорить на самом деле. Ведь, по большому счету, сейчас, когда Россия изо всех сил старается доказать Западу и Соединенным Штатам в частности, что она почти такая же сила, как Америка, то она, в принципе, вполне способна в этой ситуации еще и активизируется в связи с так называемыми традиционными союзниками бывшего Советского Союза, прежде всего с арабскими странами. Если Россия это некая внешнеполитическая альтернатива, то она, естественно, должна показывать, что без нее не может быть договоренности с Ираном, без нее не может быть договоренности с Сирией, без нее не может быть договоренности по ближневосточному мирному процессу, а, следовательно, она адвокат тех стран, которые вызывают у Запада чувство аллергии.
Да, адвокат дьявола. И, кроме всего прочего, они же пытаются это доказать на примере невменяемых арабских режимов. скажем, не на сотрудничестве с президентом Египта Мубараком или королем Иордании или государств-княжеств Персидского залива. Тут же идет обращение к совершенно одиозным фигурам, таким как президент Сирии, таким как власть Хамаса в секторе Газа, которую вдруг почему-то никто в мире не признает, а в Кремле принимают как почетных гостей. К сожалению, это так. И мы видим, что периодически Россия делает такие какие-то странные телодвижения, когда ей надо что-то показать на международной арене. Вдруг оказывается, то ли это визит министра иностранных дел Ирана, режима тоже достаточно одиозного, особенно по отношению к Израилю, то ли вот прием господ из Хамаса в Кремле. Россия все время хочет показать, что она тоже игрок на этом поле. Ей никто, кстати, не отказывает в праве играть на этом поле, и никто не отказывает в праве находиться в квартете по ближневосточному урегулированию, так называемом. Но вот это периодическое поигрывание мускулами, посмотрите, дескать, знаете наших, оно иногда все-таки, вот как говорят сегодня в России, напрягает.
Вот это, вот.
Я не думаю, что это самый интересный путь для того, чтобы найти общий язык с мировым сообществом.
Ну, вот это, кстати, вопрос. Тут слушатели спрашивали, как это будет, будет выравниваться отношения после Грузии. Ведь Израилю ведь тоже нужно будет реагировать на те или иные шаги России в арабском мире. Тут еще неизвестно, что опаснее для этих двусторонних отношений.
Ну, Грузия для народов Южного Кавказа ситуация, я бы даже сказал, трагическая. Но для мирового равновесия Грузия все-таки частный случай. А Израиль и ближневосточный конфликт – это такая всемирная пороховая бочка. Или очень многим хочется, чтобы она таковой оставалась как можно дольше, несмотря на все усилия по мирному урегулированию и так далее. И поэтому любые шаги, которые будет делать Россия, резкие, для того, чтобы показать свою любовь к традиционным союзникам Советского Союза, должны быть очень взвешенными и продуманными, чтобы не раскачивать этот корабль.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Вадим из Москвы. Значит, вопрос, может, не очень удобный будет для экспертов, но он не по теме передачи, а вообще об Израиле. Вот я как считаю, великий сын израильского народа, Ариэль Шарон, он, по-моему, более полутора лет находится в коме. Вот сейчас ему должно исполниться 80 лет. Ну что-то будет вообще? Вас как-то отключат, перестанут мучить этого славного человека? Что родственники имеют по этому поводу? Просветите, пожалуйста, нас.
Господин Ивов, а может вы ответите относительно господина
Шарона? Знаете, этот вопрос застал врасплох. Здесь, в принципе, не принято проводить такие процедуры. 80-летие, я думаю, отметят и будут ждать естественного развития хода событий.
Ну, то есть, понятно. Это вот всегда такая проблема, которая...
Виталий, я бы единственное, что хотел бы, все-таки немножко, у нас часовая стрелка неумолимо двигается, все-таки вернуться к госпоже Ливне России.
Давайте вернемся.
Если вы позволите.
Да, пожалуйста, просто.
Значит, в частности, к вопросу о взаимоотношениях России с арабскими странами, насколько это нас напрягает. Да, но это нас действительно напрягает. Но я бы хотел вот на этом примере показать методику работы, возможно, нового израильского руководства, а именно госпожи Цепелин. Она последний раз была в России, если мне не изменяет темп, в январе этого года. И встречалась там на самом верху. То есть она там обаяла вашего министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, провела все необходимые переговоры, все было хорошо. В результате этого длительного процесса визы уже отменены. Вот моей жене вчера приехала кузина, вот буквально вчера-вчера, и прошла наш паспортный контроль, как ни в чем не бывало, как, скажем, в любой нормальной стране. Никаких виз, никаких документов мне просто не потребовали. Дальше. Вы упомянули в начале передачи о визите партии Кадима в Москву. Это тоже там есть несколько очень интересных штрихов. Давайте обратим внимание, причем это у меня не инсайдерская информация, поймите меня верно, информация, так сказать, ну, известная тем, кто хочет ее узнать. Кто ездил в Москву? В Москву ездила глава личного штаба Цепелини, госпожа Мед Чужая. Это достаточно были не публичные, но решающие, правильно. С кем они встречались в Москве? Они в Москве встречались с самыми разными людьми, в том числе. Но основные переговоры там были. С Глебом Олеговичем Павловским. Хорошая фигура.
Но он явно не отвечает за партийные финансы, господин Иофьев, я вам сразу скажу.
Нет, конечно, но Глеб Олегович отвечает за то, за понимание того, что делается в кремлевских башнях и вокруг них.
Ну, ему, так, человек, ему так хочется, скажем так, да. Да.
Ну, смотрите.
Да.
Да. В общем, я бы, честно говоря, я бы на Глеба Олеговича поставил, если бы это было бы подробно. И второй человек, с которым они встречались, тут уже не надо думать и гадать, это Владимир Николаевич Плигин. Он, на минуточку, у нас глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству.
Еще вот это был правильный выбор. Вот это был, вероятно, и был правильный выбор.
Да.
А Глеб Олегович это было поговорить.
Да, нет, а дальше бы, давайте еще не забудем. Давайте напомним нашим слушателям о Владимире Николаевиче Плигине, кто он такой. Ну, то, что он питерский, это как бы само собой разумеется. Мало того, что он питерский, он заканчивал юрфак Ленинградского университета имени товарища Жданова. Он был дипломником Собчака. Мало того, когда в 90-е годы у Собчака были проблемы, после того, как Яковлев сменил его на мэрском посту, господин Плигин был его личным адвокатом.
Да, а господин Медведев тоже воспитанник господина Собчака.
Ну, конечно. Да. То есть господин Плигин – это глубоко системный человек. Это, может быть, недостаточно яркая и публичная фигура. Он не светится на телеэкранах и, скажем так, не постоянно оккупирует радиоэфиры. Но это один из людей, глубоко укорененных в системе, являющихся ее частью. То есть вот на этом примере показано, как госпожа Ливни умеет решать подобного рода проблемы не публичными методами, а именно нужными беседами с нужными людьми в нужном месте. И вот это позволяет смотреть с изрядной долей оптимизма на будущее, политическое будущее и самой Цепи Ливни, и на будущее российско-израильских отношений. Что с обоих сторон люди умеют договариваться. То есть, скажем так, люди понимают, как надо договариваться. И здесь, Виталий, возвращаясь к тому же к тезису о масадовской истории госпожи Цепи Ливни, нам же не важно, до каких погон она там служилась. Нам важно понимать, что эта женщина, 50-летняя красавица, при этом она понимает кухню работы спецслужб. Она прошла хорошую школу. Ее учили. Она, может быть, не все из этого применяла на практике своей оперативной работы. Она просто не успела. Она ушла оттуда. Но то, что теоретический курс она прошла, да. Поэтому она хорошо понимает, как работает верхушка российского истеблишмента. И это еще более укрепляет, вот скажем, лично мой оптимизм в вопросах российско-израильских
отношений. Если она в самом деле это понимает, Александр, она единственный человек в мире, кто это понимает. То она единственный человек в мире, кто понимает, как работает верхушка российского истеблишмента, поверьте мне. Сама верхушка.
Может быть. Да. Может быть. И потом тоже не надо забывать, что опять начинается какая-то более-менее женская эпоха. Сколько я понимаю по телефонному номеру, вы сейчас находитесь в Киеве, а не в Москве. Так? У вас в Киеве сейчас достаточно долго работает правительство без коалиции.
Ну ничего, так, да, женская эпоха здесь в Киеве тоже продолжается. Давайте послушаем еще звонок. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Говорите, говорите, это вы, да, только быстренько, потому что мы уже приближаем. Да, 30 секунд.
Какое примерно соотношение между русскоязычными и англоязычными жителями Израиля? Это первый вопрос. И второй вопрос. Чем объяснить, что значительное число сайтов, касающихся жертв Холокоста, а меня это интересует, у моей жены все родственники погибли в Холокост, на английском языке, а не на русском, польском, украинском, белорусском. И прочесть иврит мы им не пользуемся.
Вот понятно. Сергей, ну я не знаю вообще, что такое англоязычные жители Израиля. Может быть, эти сайты связаны с американскими евреями?
То есть выходцы из англоязычных стран или люди, знающие английский язык? Поскольку да. Английский язык – наша нынешняя эсперанто, наше нынешнее все, то поэтому и поэтому тоже и финансируются просто часто эти сайты богатыми американскими евреями или некими американскими фондами. А что касается русских сайтов, на сайте Яд Вашем сейчас есть серьезный русский проект именно о розыске родных погибших в Холокосте или там список памяти погибших, в котором есть и
русскоязычная часть обязательно.
Да, насколько я понял, там большая русскоязычная часть.
Большая русскоязычная часть, но сейчас она еще расширяется в связи с этим новым проектом.
Но мы должны просто сразу сказать слушателю, что, в принципе, об англоязычных израильских евреях, в принципе, говорить не приходится, потому что это как раз люди полностью интегрированы в израильское общество, и они говорят скорее на иврите, чем на английском языке.
На английском говорят практически все.
Ну, и говорят, как на не, но не в семьях, да, вот, это же отличие.
Не в семьях, но интернетом пользуются вполне.
Да, конечно, я согласен. Вот просто русскоязычное еврейство Израиля отличается тем, что многие люди до сих пор пользуются русским языком в быту и в культурных...
Ну да, такое, скорее советскоязычное.
Советскоязычное, да, поэтому выходит, собственно, ваша газета. А газета Jerusalem Post, это скорее газета не для англоязычных евреев, а для международного потребления Израиля.
Совершенно верно.
Вот это такой вот маленький момент, который говорит о том, что нам еще нередко придется обращаться к израильской теме, именно как к теме еще людей, которые до сих пор говорят по-русски. Я думаю, что вот на этом, собственно, вопросе радиослушателей, на этом ответе такого просветительского характера мы можем уже приближаться к концу нашей беседы с гостями. Хочу поблагодарить заместителя главного редактора Тель-Авивской газеты «Вести» Сергея Подражанского и политолога Александра Йоффе за участие в нашей беседе. Напомню, что мы говорили с ними о процессе формирования нового израильского правительства после того, как новым лидером правящей партии Кадима была избрана министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни, о том, как будут развиваться российско-израильские отношения в этом уже новом ключе, совершенно такой специфической, скажем так, мягкой международной остановки, которая сложилась. Спасибо вам, господа, что побеседовали с нами. Спасибо вам, уважаемые слушатели. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Перед тем, как завершить эфир, только скажу, что сейчас, после новостей, вы услышите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Его собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. В программе «Устные мемуары» танцовщицы Ксении Триполитовой, участницы дягилевских балетов, «Зачем в центре Лондона частные огороды» и «Стихи про меня», книга Петра Вайли в авторском чтении. Повтор этой программы в среду в 2 часа дня. Собственно, вот он и будет сейчас. В эфире.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».